Бактериофаги были открыты учеными еще в начале 20 века во время Первой мировой войны. Этот особый тип вирусов, способных убивать бактерии, не только обладал лечебными свойствами, но и сыграл важнейшую роль в фундаментальной науке. Например, на бактериофагах биологи Альфред Херши и Марта Чейз доказали, что наследственность хранится именно в ДНК. А чем интересны бактериофаги сегодня? Об этом рассказывает профессор университета Ратгерса, штат Нью-Джерси, заведующий лабораторией молекулярной генетики микроорганизмов Института биологии гена Константин Северинов. С ним беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Константин, расскажите, наверное, сначала вкратце, кто такие бактериофаги и с чем связан интерес ученых к этим существам. Это вообще живые существа, считается, или не совсем живые?
Ну, вопрос о том, живые ли вирусы или нет, он как бы довольно долго дискутировался. По-моему, даже продолжает дискутироваться, но он не очень как бы материален. Скажем так, вирусы есть, да, вот это ни у кого не вызывает сомнений. И они способны паразитировать на живых организмах, в частности, на бактериях. Бактериофаги – это вирусы бактерий, собственно, в переводе с греческого это означает «пожиратели бактерий». Они были открыты независимо во время Первой мировой войны Феликсом Дерелем в Париже и Эдвардом Твортом в Англии. В общем, было показано, что это фильтрующиеся, как и все вирусы, и перевиваемые агенты, которые способны убивать бактерии. Собственно, первооткрывателями бактериофагов был осознан их потенциал как терапевтических агентов. И здесь некая есть такая злая ирония судьбы, потому что это как раз то, для чего вирусы, ну, бактериофаги оказались, в общем-то, непригодны или, по крайней мере, широко не используются.
То есть это природные, естественные враги бактерий, которые вызывают многие болезни.
Как у Джонатана Свифта, знаете, когда вот он, рассуждая о том, как все друг на друге паразитируют и друг друга используют, начинает рассуждать и говорят, что у блохи тоже на блохе есть еще одна блоха, которая на ней паразитирует. Так вот, у бактерий есть тоже свои паразиты, они называются бактериофаги. Существа эти крайне маленькие, как я сказал, размер порядка 100 нанометров, вот по длинной оси. Но вот один из способов осознать всю величину этого, несоразмерность в сущности, вот этого числа 10^31, что если вы построите цепочку из бактериофагов, ставив их один на другой, то то количество, которое бактериофагов находится на Земле, будет достаточно, чтобы несколько раз пересечь Солнечную систему туда и обратно.
А что же получается? Их больше, чем бактерий, на которых они паразитируют?
Да, безусловно, их больше, чем бактерий. Есть некая очень неизвестная, в сущности, малопонятная область – это экология бактерий. Сейчас понятно, что бактериофаги в значительной степени являются движущей силой, ну, по крайней мере, в случае водных бактерий, тех бактерий, которые живут в океане, которые вызывают смену бактерий в популяции. Да, а происходит это ровно потому, что если какая-то бактерия уж сильно размножилась, то с большой вероятностью появляется бактериофаг, который на ней паразитирует. А паразитизм это заключается в том, что после элементарного события заражения одной клетки бактерии бактериофагом, по истечению совсем небольшого времени наступает смерть зараженной клетки, ее содержимое вытекает наружу, а вместе с этим вытекшим содержимым появляется сотня новых бактериофагов. Идет некое экспоненциальное накопление вирусных агентов, которые благополучно всю вот эту заполонившую всю экологическую нишу бактерию в очень скором времени изничтожают. С другой стороны, вот процесс разрушения бактерии при высвобождении бактериофага называется лизисом. Во время лизиса клетки происходит высвобождение очень большого количества органического вещества в окружающую среду, например, в морскую воду. Эта среда может использоваться как пища другими какими-то бактериями, которые опять начинают размножаться, но потом появляются бактериофаги, которые их изничтожают. Жрать. Да, идет некая такая вот как хищник-жертва волна.
Так значит, в такой ситуации получается, что бактериофаги могут эффективно использоваться там, где нужно бороться с бактериями в тех ситуациях и в тех средах. Это так?
Ну, исходно, собственно, бактериофаги были антибиотиками до антибиотиков. Вот сульфаниламидные препараты были разработаны до, собственно, нормальных антибиотиков типа пенициллина и бактериофаги. Например, пенициллин в значительной степени способен убивать массу самых разных бактерий. С бактериофагами не так. Каждый бактериофаг, оказывается, как ключ к замку, очень специфически подходит к одной какой-то бактерии.
Нет каких-то более универсальных?
Нет. То есть можно поиграть в некие эволюционные игры, промоделировать и показать, почему это так вообще, почему это хорошо. У одной бактерии может быть много бактериофагов, но при этом один бактериофаг, как правило, заражает лишь одну бактерию, бактерию одного вида, если признать, что есть понятие бактериального вида, а может быть даже только некоторые штаммы одного вида. Поэтому ранние терапевтические применения бактериофагов, они столкнулись с проблемой невоспроизводимости, потому что кто-то клялся ими, говорил, что лучше бактериофагов нет ничего на свете, а кто-то говорил, что это вообще не работает. Такая сумятица тянулась довольно долго, и этому значительно не помогло тот факт, что были не самые хорошие исследования. Ну, исследования проводились не очень четко, скажем так. А после того, как возникли антибиотики, то и, собственно, необходимость в них бактериофагов в значительной степени отпала, хотя, например, в России существуют до сих пор промышленные производства, которые бактериофагов производят. Ведь слабость бактериофагов в смысле их специфичности к определенному только виду бактерий может быть и их силой. Если у вас нарушение функции кишечника, вы принимаете антибиотики, у вас наступает дисбактериоз в конечном счете, потому что все бактерии изничтожаются. В случае бактериофагов терапии кишечных болезней бактериофагами вообще говоря этого не происходит. Есть, например, такая бактерия клебсиелла, которая вызывает нарушение функции кишечника, если ее слишком много. И, в принципе, вот здесь Институт Габричевского производит специальный клебсиелльный фаг, который, ну, если вы верите в это, может действительно вашу флору нормализовать без вот этих потенциально неприятных эффектов, с которыми связано не такой недискриминационный характер действия антибиотиков.
Вот вы говорите, если вы верите в это, то есть это широко не применяется в медицинской практике?
В России это применялось широко, и в основном был специальный завод такой, и институт, он был в Грузии, он до сих пор есть. Завода нет, институт есть, это институт бактериофага имени Георгия Ильявы. В частности, вот в ките для выживания советского воина, в числе прочих каких-то там таблеток, были и таблетки сухого бактериофага интестинального, и грузинская армия это использовала в осетинском конфликте, в частности, и в абхазских конфликтах это использовалось тоже. Потому что большинство проблем, которые возникают во время ведения боевых действий и тысячу лет назад, и сейчас, они не связаны, собственно, с ранениями боевыми, а связаны, я не знаю, с диареей, которая нападает на всю дивизию, она становится небоеспособной. Да? На Западе это реального успеха такого рода терапии не получило или развития, хотя сейчас предпринимаются какие-то усилия. Может быть, это можно вести в практику, хотя надо понимать, что, например, существующее лобби там, тех же производителей антибиотиков, оно, скорее всего, будет противиться вот широкому ведению бактериофага.
Хорошо, но тогда чем же интересны бактериофаги, если мы не говорим сейчас о применении в медицине? Вот как
они интересны, на самом-то деле, почти вся классическая молекулярная биология, которая получила экспоненциальное, как у фагов, развитие в конце 40-х, 50-х, начале 60-х годов, мы вот этому огромной сумме каких-то фундаментальных знаний, которые перевернули наше представление о живом, мы, в общем, обязаны бактериофагам, потому что бактериофаги оказались совершенно замечательной модельной системой. Вот биология, в отличие, например, от физики, там очень важно выбрать правильную систему. Простой пример, что опыты или закономерности наследования, которые обнаружил Мендель, они общие, но он их обнаружил на горошке, а не обнаружил бы на других растениях, которые, например, не самоопыляются. Ему просто повезло в некоторой степени. И с бактериофагами тоже так. Группой физиков во главе с Максом Дельбрюком, которого ввел, собственно, в биологию наш соотечественник Тимофей Фрисовский, эта группа физиков в середине 40-х годов заинтересовалась решением фундаментальной проблемы биологии о природе наследственности. И необходимо было выбрать хорошую модель. И, в общем, Дельбрюк почти ультимативно сказал, что вот мы будем изучать бактериофагов. Они хороши, потому что вот сам факт вот этой амплификации количества бактериофагов после заражения, когда у вас вот экспоненциально происходит нарастание количества потомства, да, означает, что вы можете очень эффективно делать генетический анализ. Они очень быстро размножаются, и очень большая амплификация. Вот если скрестить там одну муху с другой мухой, ну, получится у вас там 10-20 яичек через какое-то время, а потом нужно ждать потомства. Мухи – хороший объект классической генетики, а с бактериофагами все гораздо-гораздо более эффективно. Вот их, собственно, заслуга с точки зрения фундаментальной науки в следующем состоит. Сальва Люрия и Макс Дельбрюк показали, что, используя бактериофага как модельную систему, что бактерии имеют гены, и эти гены могут мутировать. Это был принципиальный результат, потому что микробиологи, а в нашей стране некоторые до сих пор считали, что микробы, они не такие. То есть пусть уж, ладно, есть гены вот у высших организмов, а микробы, они такие, скорее, адаптивные существа. Вот им поменял среду, они поменялись. Еще как-то, собственно, наследования их как такового нет. То, что у них есть система наследования, не шибко отличная от системы, которая есть у высших организмов, было показано на модели бактериофага таким классическим экспериментом, так называемый флуктуационный тест, что дало Дельбрюку и Люрию Нобелевскую премию. Сам факт того, что ДНК является веществом наследственности, а не белок, как считалось в течение многими в 30-х годах, было показано Херши и Чейз в классическом эксперименте с использованием радиоактивных меток и бактериофагом. Было просто показано, что бактериофаг — это вообще такой маленький такой мешочек, что ли, если хотите, или шприц. Внешне он действительно похож на шприц, есть некая головка и длинный хвостик. И головка и хвостик состоят из белка. А внутри головки, она пустая, находится ДНК фага. Эта ДНК впрыскивается в клетку хозяин, который фаг специфически, с которым он взаимодействует, и эта ДНК начинает выражать свою какую-то генетическую программу. Так вот, используя радиоактивное меченье ДНК бактериофагов, Херши и Чейз показали, что именно ДНК бактериофага попадает внутрь зараженной клетки, а не белок. И это убедило всех и каждого, что действительно ДНК-то и есть вещество наследственности.
То есть это великое фактически открытие было сделано на
бактериофагах? Да. Тот факт, что генетический код триплетен, генетический код работает трешками. Да? То есть вот ДНК состоит из нуклеотидов, и три нуклеотида кодируют одну аминокислоту. Так вот, это называется триплетность кода. Триплетность кода теоретически предсказал тоже наш соотечественник Гамов, а экспериментально триплетность кода была показана на модели бактериофага Фрэнсисом Криком. Опять же, на бактериофагах было показано, что ген делим. Дело в том, что гены в классической генетике, которую развивала школа Моргана, вот этот знаменитый морганизм, вейсманизм, да, и дрозофилы, гены предполагалось, что они неделимы. Природа гена была, вообще говоря, неизвестна, но считалось, что гены и хромосомы — это некий набор генов, а гены — это как некие бусины на бусах. Наборы бусин могут быть разными, но сами бусины всегда одинаковы. С точки зрения генетики утверждение означает, вот утверждение будет такое, что комбинация внутри гена невозможна. Реально это происходило просто потому, что сила генетического анализа, мощь генетического анализа была ограничена количеством потомства, которое вы могли проанализировать, работая, например, с дрозофилой. В случае бактериофагов таких ограничений нет, и вот Сеймур Бензер в Штатах показал впервые, что действительно возможна рекомбинация внутри гена, что можно просто тасовать участки наследственной информации внутри одного гена. Это тоже было сделано с бактериофагами. В общем, в этом смысле они очень заслуженные.
Рекомбинация, давайте поясним, это обмен участками между разными молекулами ДНК.
Рекомбинация, да? Это секс, да. Это когда вы обмениваетесь ДНК, да.
С профессором университета Ратгерса в штате Нью-Джерси и заведующим лабораторией молекулярной генетики микроорганизмов Института биологии гена Константином Севериновым беседовали Александр Марков и Ольга Орлова.